Доброе утро. Мы читаем труды Рабаша, первый том, 41-я страница, статья «Что такое желание отдавать?». Можно задавать вопросы на сайте Kabbalah.com, kab.tv. Избранные вопросы будут заданы всему в прямом эфире. Статья «Что такое желание отдавать?», первый том Рабаша, 41-я страница. Выясним, что же такое желание отдавать. Если человек служит тому, кто важен в глазах многих людей, то тот, кому он служит, в принципе, может не давать ему ничего взамен, ведь уже само служение является оплатой. То есть, если человек знает, что тот, кому он служит, великий человек, то он получает удовольствие уже от самого факта служения, и ему уже больше ничего не надо. Если же он служит у простого, то какое человека, то какое же может быть удовольствие от службы? Поэтому ему нужна оплата. Речь в обоих случаях шла об одном и том же служении. Вся разница в том, кому служить, великому или обычному человеку. Например, в аэропорт прилетел очень важный человек, которого встречали тысячи людей, и в руке у него небольшой чемодан. Этот человек дает свой чемодан кому-либо из встречающих, чтобы донес его до машины. Допустим, теперь, после того, как подошли в машине, важный человек дает помогавшему $100 в качестве оплаты за услугу. Тот, разумеется, откажется, потому что для него помощь служения в данном случае были дороже, чем любая плата. Если же это был для того, чтобы помогать обычным людям, допустим, что обычный человек попросил деньги донести чемодан, то, скорее всего, откажется, сказав, что это... Для этого существуют носильщики. Ведь если носильщику заплатят деньги, разумеется, они с удовольствием помогут. Получается, что то же действие, которое может быть выполнено, оно может быть выполнено совершенно по-разному. То есть, зависит от того, ради кого ты это выполняешь. Если действие выполняется ради великого человека, то все зависит от важности этого человека относительно выполняющего, насколько он чувствует величие этого человека. И неважно, чувствует ли он сам человек, что он важный, или окружение утверждает, что человек важный, уже у служащего появляется сила, появляется возможность выполнить.
Нам необходимо понять, что цель творения, чтобы мы пришли к ступени Творца. И когда мы приходим к ступени Творца, мы должны оставаться творениями, поскольку есть здесь прямое противоположное, поскольку в духовном нет тел, когда бы мы могли быть подобными в нашем поведении, в чем-то, но само желание, наше желание, которое создал Творец, как единственное то, что существует кроме Него, Он весь дающий, поэтому создал желание, и это желание должно прийти к совпадению с Творцом, с силой дающего, со свойством отдачи. Как это можно сделать? Чтобы желание работал как он знает только одно — получать, но намерение в его получении, чтобы было ради отдачи. Как мы можем приобрести это намерение ради отдачи, если мы все время с самого начала находимся в намерении ради получения? Что является средством, с помощью которого мы можем изменить нашу природу. Поскольку действие не важно, дать или получить. Главное — намерение, то есть, кто чувствует результат этого действия, я или кто-то другой. Если кто-то другой, я его не чувствую, я же чувствую только себя. И мне не важно, что происходит. Я не способен проделать такого действия, и только если я... Надеюсь, насладиться в результате этой работы. Я готов, в соответствии с тем, что я полагаю для себя какую-то награду, я готов приложить усилия, иначе моя природа не может дать. Я как механизм, который только в соответствии с мерой важности, целесообразности работает. И нет здесь ничего, кроме расчета. И мы таким образом действуем, и мы не можем подняться над этим, поскольку мы находимся в этой природе. Природа желания получать. Механизмы, которые все время взвешивают эти желания, что стоит делать и что не стоит, и насколько стоит. И все время мы находимся в измерениях, сколько можно дать усилий, чтобы получить оплачиваемую награду или нет. И мы находимся всю жизнь в этих расчетах, подсознательно, осознанно. Но для того, чтобы дать нам возможность провести действия против нашей природы, выше природы, то, что называется выше знания, Творец поделил все окружение, все восприятие реальности надво, я и окружение. И тогда я могу с помощью окружения изменить важность, ценности, чтобы те вещи, которые не кажутся мне важными, вдруг окружение повлияет на меня так, что я увижу их важными, и тогда я готов работать ради них, прикладывать усилия для вещей, которые совершенно я для себя никогда бы не придавал бы им никакой важности, и поэтому не двинул бы даже пальцем, чтобы постичь их. И вдруг я начинаю бегать всю свою жизнь за тем, что мне общество говорит, это важно, я бегу, как какой-то загипнотизированный, ненормальный человек, у которого нет своего разума. Создание, которому другие дают какое-то направление, стремление, и я выполняю их желания. Так я, по сути дела, в своей жизни. И так я наполняю всю свою жизнь. А здесь объясняет нам Рабаш, как мы можем с помощью той подготовки, которая есть в нас, слышать окружение, большинство, изменить нашу природу и прийти к совпадению с Творцом, что не заложено в нас просто так. Но именно это является трамплином, средством, с помощью которого я могу изменить природу, что если окружение говорит мне о чем-то, как обычно, абстрактном, чего нет у меня важности как важного, я принимаю это как важное, и в соответствии с уровнем важности, который они могут передать мне, я могу отдать себя достижению этого. И так мы продвигаемся. И так все зависит от окружения, насколько оно будет играть передо мной, может лгать мне, неважно мне. Я устроен так, что я получаю от них все как истину. И я не могу в этом остановить себя, поставить какие-то преграды, проверки, контроль. Но то, что мне важно от окружения, просто в него ты входишь, и это входит в мой мозг и сердце, и властвует там, и так определяет мои ценности. И поэтому найти окружение, ценности которой означают по отношению ко мне, не то чтобы они сами находились в этом, мне это не важно. Если они могут повлиять на меня так, что я буду ценить отдачу как важное, я буду бегать за этой отдачей и устрою все для того, чтобы достичь это важное. Хотя по-настоящему в моей природе совершенно нет никакой важности этого, и даже наоборот, я ненавижу это настолько, окружение может запрограммировать меня в совершенно противоположном виде по сравнению с тем, что я был раньше. Поэтому нам необходимо видеть окружение как средство, как рычаг, с помощью которого я могу тогда управлять собой контролированным способом. Как будто бы окружение властвует. Но правильно, если я выбираю окружение, если я нахожусь в возможности все время поместить себя под различные виды воздействия и меры воздействия, получается, что выбор находится в моих руках. И я властвующий, я определяющий, какое окружение в какой мере повлияет на меня. И если человек таким образом себя проверяет, тогда у него не возникает никаких проблем. И он на самом деле может управлять им сам свое развитие. Это тот пример, который приводит нам Рабаш. Есть много таких примеров в хасидизме от каббалистов, которые говорят об этом. Каким образом человек может определить форму своего развития и тем самым выбрать между путем Торы и путем страданий. Пожалуйста.
Вторая колонка сверху. И получается, что необходимо понять, какое действительно намерение человека, который служит важному человеку. Если его намерение насладиться от этого, тем, что он ему служит, что является тем большим вознаграждением, тем, что он и служит, то он и получает большое наслаждение. А из какого источника приходит к нему наслаждение, когда он служит важному человеку? Этого он не знает. Но он видит это как естественным положением, потому что есть много наслаждения, и поэтому он готов ему служить. То есть, если его намерение в том, что человек важен, и он желает, чтобы человек ему был важен, то он наслаждается от этого. То есть он хочет ему служить для того, чтобы получить наслаждение. То есть если он хочет насладиться от того, что служит чем-то другим, то он может и отказаться от этого служения. Потому что вся цель его служения от того, что через это он может достичь приятного ощущения, поэтому он ему служит.
Это было именно так, когда Рабаш написал это. Было именно время, когда Рэби из Вижниц приехал из Америки в Небрак. И один из его хасидов, который занимался алмазами, он заплатил в кассу хасидов Вижниц $100,000 и купил новую машину, чтобы быть водителем машины и вести Рэби. И тогда в Нейбраке показал огромную важность, как он это сделал. И именно когда мы читали эту статью, это было именно в эту неделю. И так люди готовы на вещи, которые являются важными в их глазами, чтобы вложить все, что значит он платит за наслаждение, что покупает то, что обслуживает великого. Если в его глазах это наслаждение, то наслаждение просто наслаждение. Стоит ему это.
И вопрос вот в чем. Если служение для того, чтобы у этого важного человека было хорошее настроение, а если наслаждение это только является
топливом,
но если все для того, чтобы достичь наслаждения, и нет у него никакого расчета с самим этим важным человеком, а все расчеты человека только с тем, насколько он может насладиться от этого.
То есть контроль простой. Кто хочет, чтобы насладился от этого?
И если мы зададим вопрос, что выходит из этого, с каким намерением он это делает, то ответ — мы должны узнать, что означает «отдающий килим». Мы находим три категории в действии отдачи. Первое — занимается отдачей ради ближнего, в телом или своими богатством, для того, чтобы получить за это вознаграждение. То есть, недостаточно самого служения, чтобы служение дало ему наслаждение, а он желает, чтобы за счет этого он получил что-то второе. Например, он хочет, чтобы за счет его работы, его действия отдачи, получить почести. И тогда он появляет силы для работы. В то время как, если у него нет уверенности, что он получит за это почести, тогда бы он не делал то, что он делает ради ближнего. Второе. Он занимается действиями отдачи ради ближнего и не желает ничего получать взамен. То есть что-то другое — это уже второй вариант. А удовлетворяется тем, что он выполняет действия по отдаче. И в его природе есть наслаждение тем, что он делает добрые дела другим. В этом все его наслаждение. Конечно же, эта ступень более высокая, чем первая. И отсюда мы видим, что он выполняет действия, намерения которых ради отдачи и сделать хорошие вещи ближним. И это можно назвать отдачей ради отдачи. Но если мы углубимся в этот случай и расследуем, в чем на самом деле намерение, ради чего он отдает другим, делает ли он все эти действия из-за того, что он хочет насладиться, что означает самонаслаждение, потому что в его природе заложено, что он наслаждается от действия отдачи, или же его намерение в том, что он наслаждается от того, что люди получают наслаждение от того, что он делает. Это означает, что он наслаждается от того, что у других хорошее настроение, и поэтому он старается сделать приятные вещи для других, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы они наслаждались от своей жизни. И если случайно он видит, что есть кто-то другой, который сделает такие действия, которые от него ожидают, то есть, например, он более удачлив в чем-то, так он откажется от своего наслаждения, потому что он желает отдачи, и будет стараться, чтобы кто-то другой сделал это лучше его. И тогда, если этот человек, занимаясь своими действиями отдачи и не желая ничего получить взамен, из-за того, что кто-то другой сделал бы для окружающих его только потому, что он более талантлив в этом, и он, тем не менее, не может ему уступить. И поэтому мы не можем сказать, что действие его — отдача ради отдачи, потому что, в конце концов, эгоистическое наслаждение решает здесь все.
Это понятно, да? Тогда продолжим. Да? Передайте микрофон.
А почему он называет это отдача ради отдачи? Что он имеет в виду? Материальное или духовное определение? Мне кажется, что это материальное.
Это, конечно же, отдача ради отдачи. Это когда сам человек не чувствует в свой килим результатов, то есть наслаждений. Но все наслаждение, которое он чувствует, это для него как горючее. Каково различие между горючим и наслаждением? Ведь у нас есть только желание получать и наполнение, если говорить о технических понятиях. Желание получить и наполнение. Но если я пользуюсь этим наполнением ради того, чтобы выполнять работу, чтобы наполнить кого-то, тогда это наполнение называется наполнением горючим. И если же я пользуюсь этим горючим для того, чтобы прийти к собственному наслаждению. Это называется наслаждением. То есть все зависит от того, ради кого работает эта машина. Да.
Третье. Тот, кто делает ради наслаждения, не получая никакой оплаты. Если он даже видит, что есть кто-то более талантлив, так он может отказаться от действия сделать отдачу другим относительно того человека. И это называется отдача ради отдачи. Но здесь возникает большое выяснение, которое необходимо сделать, в чем на самом деле его намерение. Хочет ли он, чтобы у него у самого было хорошее настроение, и поэтому он служит ему, или его намерение в том, чтобы у него было хорошее настроение у важного человека. И чтобы понять эту разницу, можно понять это с помощью картины, которую рисует для себя человек. Если это был бы очень важный человек, и поэтому он хочет насладить его, чтобы было у него хорошее настроение, поэтому он хочет ему служить. Но во время службы, которую он выполняет, он сам чувствует повышенное настроение, возвышенное ощущение, и чувствует, что все наслаждения, которые бы он ощутил в своей жизни, он ощущает их сейчас. И он чувствует, что нет у этого никакой ценности относительно того, что он служит самому великому в мире человеку. И нет никаких слов, которые могли бы описать его ощущения из-за того, что он может доставить этому важному человеку хорошее настроение. Сейчас он может начать критиковать себя, в чем его намерение. Хочет ли он насладить важного человека? И если он заботится о самонаслаждении, то есть то, что он хочет насладить его из-за того, чтобы самому себе повысить настроение, или его намерение только этот важный человек, только насладить его, только чтобы у него и ради его важности было у него хорошее настроение и хотел бы ему служить. И поэтому, даже если во время служения ему он ощущает хорошее настроение во время службы, все равно, если он знает, что есть кто-то, кто служил бы важному человеку, мог бы доставить ему больше наслаждения, так он откажется от наслаждения, которое получает во время службы, и с полным сердцем предоставит другому возможность служить, потому что он доставит больше наслаждения.
То есть в этом проверка, одна из проверок, по крайней мере. Это понятно? Хорошо, да?
Эта проверка не совсем понятна практически. Что это означает? Как мы в работе можем проверить себя согласно этому примеру?
Во всем. Если я вижу, что есть кто-то, кто может проделать работу лучше меня, на благо ближнему, во благо распространения общества, и он желает это делать, но решение находится в моих руках, кто это будет делать. И есть у меня вследствие этого какой-то итог, что если я сделаю, у меня будет какой-то почет или мое хорошее ощущение или еще что-то, то зависит от того, как я себя сейчас контролирую. Или же я думаю о себе или о самом деле, или же, если говорится о ком-то, как будет лучше кому-то, где ты хочешь, чтобы было наслаждение. В соответствии с этим ты проверяешь. А что здесь непонятно, да?
А какие еще бывают проверки? Вы сказали, что это одна из проверок. Какие еще могут быть проверки, чтобы увидеть, что я действительно делаю действия ради отдачи?
Здесь проверка «я» и «кто-то», что я могу измерить себя по отношению к кому-то. Может быть, что у меня нет такой возможности. Когда бы я видел, что кто-то может сделать лучше, он желает, есть у него возможность, но я определяю, по сути дела, кто будет делать. Беру ли я это на себя все-таки и управляю этим состоянием, и то, что я сделал. Я сделал хуже, но я сделал, и тогда я горжусь и наслаждаюсь, и тогда все уважают меня. Или же я передаю ему, а сам не наслаждаюсь ни от чего, даже от того, что я передаю ему. Я, может быть, делаю в это скромном виде, когда я не способен, не могу, и тоже по отношению к себе чувствую ли я наслаждение от этого. Когда в конечном счете, в конце пути, я передал ему, и он большой, и он сделал, и он наслаждается, и все его почитают, но как я проделал такое большое действие, и так далее, и так далее. Есть в этом бесконечное количество возможностей в самопроверке. Но на самом деле убежать от желания получать невозможно. Это только с помощью света, возвращающего к источнику, который произведет действие. Сам человек не способен. Только пусть произведет расчет и произведет все. Но несомненно, что все-таки если он сам способен передать вещи другому, конечно же, есть у него выгода от этого. Поскольку природа является природой, тут ничего не поделаешь. Поэтому проверка, сколько бы у тебя ни было проверок, вопрос в том, на чем они завершаются. Или я проверяю по отношению к товарищам, по отношению к себе, Творцу, вообще человечеству и обществу, неважно по отношению к кому. Проверка всегда я и что-то вне меня, или я и с чем-то, что внутри, когда я себя разделяю на несколько. Но вопрос, эти проверки, к чему приводят меня, если не приводят меня к состоянию, когда я не способен освободиться от своего желания получать, и все, что бы я ни делал, все-таки будет в нем, только на различных уровнях все-таки, и есть различия в лолишма, но все-таки это будет на благо себе, и я не способен сделать ничего, кроме этого, и тогда прихожу ли я к состоянию, когда я кричу, когда я прошу, чтобы Творец выяснил эти вещи за меня, чтобы Он закончил за меня это делать, то, что называется. Если я прихожу к этому, то уже это является чистым действием, поскольку тогда свет это делает. Как мы изучаем, что только света движут келим, только они выявляют их, что свет приходит для выяснения келим, для исправления келим, а человеку необходимо только согласиться с этим и желать этого, чтобы так случилось. Пожалуйста.
Вторая колонка внизу, 42-я страница. И выходит, что если он согласен отказаться от служения ему, даже если сейчас ощущает чудесное наслаждение от самой службы, в любом случае, он желает, чтобы у важного человека было лучшее настроение, и тогда он отказывается, потому что важен ему не сам он, а все ради важного человека. Это означает, что нет у него никакого намерения ради себя, а все ради отдачи, и у него нет никаких расчетов с самим собой. Тогда у него есть полное выяснение, что он не может обмануть себя, и это называется полной отдачей. Но необходимо знать, что невозможно человеку прийти к этому самостоятельно, своими силами. И об этом мы сказали, что злое начало, преодолевая человека каждый день и просит, требует смерти его, и, как сказано, ожидает грешник праведника и просит его смерти. Как говорится, и Творец не оставит человека без помощи. Это означает, что человек вначале должен посмотреть, в его ли силах прийти к этому, и может ли он выполнить действие, самостоятельное действие ради отдачи и наслаждения Творцу. И если он приходит к осознанию, что не в силах его, и нет у него сил самостоятельно прийти к этому, тогда человек концентрирует всю Тору и заповеди в одну точку, и это свет, возвращающий к источнику. И чтобы это явилось всем вознаграждением, которое он хочет за Тору и заповеди, то есть вознаграждением за его усилия, которые он прилагает, было бы то, что Творец дал бы ему силу, и называется это сила отдачи.
Что называется доставить наслаждение Творцу, то есть сделать чистое действие без всякого возврата к самому себе ради отдачи. Это называется Творцу, поскольку это свойство отдачи, которая тогда властвует во всем человеке. Как я могу проделать это при условии, что это будет властвовать во мне? Как я могу сделать это сам? Пусть придет свет и сделает мне это условие, чтобы я мог выполнить это.
Ведь есть правило, тот, кто прилагает какое-то усилие, то есть отказывается от своего отдыха по причине того, что он что-то желает, потому что без усилия ведь не дадут ему, поэтому он должен приложить усилия. Тем не менее, человек, выполняющий Тору и заповеди, наверняка у него есть нечто, что не достает ему, поэтому он прилагает усилия в Торе и заповеди, чтобы с помощью этого достичь желаемого. И таким образом должен человек обратить внимание и свои мысли, прежде чем начинает работу ради Творца, что он хочет. То есть, какое вознаграждение он желает взамен своей работы. Или, скажем еще проще, какова причина, которая вынуждает его заниматься Торой и заповедями? И тогда, если он всмотрится в это, то есть поймет, что недостает ему, для чего он должен прилагать усилия, тогда начинает человек думать, прилагать множество мыслей, пока очень сложно, понимает, что сложно ему понять, что же он хочет.
Это выполняется у нас всегда во всевозможных расчетах, во внутреннем балагане, для чего и что определяет, и кто захочет, и во имя чего я делаю, и каковы расчеты. На самом деле, человек не знает, это скрыто от него. И что тогда?
Поэтому есть множество людей, которые в тот момент, когда начинают думать, ради какой цели они работают, то они не могут определить истинные цели. И поэтому они говорят, зачем нам уставать от мыслей и выяснений, и работают без всякой цели.
То есть оставляют углубление во все эти вещи, поскольку это и бездонная яма, как возможно все время находиться в этом и в этом, в этом, и я запутан, и я не вижу конца. Сколько бы я ни углублялся, есть еще расчеты, и все-таки есть у меня жизнь, и люди вследствие этого оставляют выяснения. Это то, что нехорошо. То есть, почему Творец подготовил для нас область, пространство такое полное расчетов, всевозможные пути, тропинки в этих местах, для чего и как, и что, и я не нахожу в этом ни начала и ни конца. И сколько бы я ни входил внутрь, я еще больше запутан. Что он хочет, чтобы я тем самым отчаялся и оставил эти вещи, но без выяснения, без того, чтобы прийти к результату, четкому выяснению, чтобы это было открытием какой-то новой ступени. Я же не продвинусь. И что он просто так это поставил на пути, чтобы я наткнулся на это препятствие.
И работают без всякой цели. И говорят, мы работаем ради будущего мира. А что такое будущий, грядущий мир? Для чего нам думать об этом? Только верить в то, что это хорошее и выгодное нам. А когда мы получим вознаграждение в будущем мире, тогда мы узнаем, что это такое, и для чего нам начинать выяснение.
Ну, конечно, с такой работой никогда не придут к будущему миру ни к чему, потому что человек должен определить сам, что он хочет, поскольку нет света без кли, и хисарон должен быть выяснен. А если убегает от выяснения, то ничего не поделаешь, никогда не придешь к этому.
И только есть одиночки, индивидуумы, которые говорят, что существует понятие слияния с Творцом. И чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек должен прийти к уподоблению свойств с Ним. То есть, насколько он милосерден, и ты милосерден.
То есть, дающий, как и он.
И тогда он начинает стараться прийти к подобию свойств, чтобы все его действия были бы в отдаче. И только тогда проходит сокращение и скрытие, существующее в мире, от него, и начинает ощущать святость.
Что если он на самом деле хочет отдавать в соответствии с мерой истинности, которая существует в его мысли, в его намерении, скрытие исчезает.
Но в то время, когда начинает свою работу, прийти к ступени отдачи, он видит, что он очень далек от этого. У него нет желания и мысли, разговоры, действий, чтобы была у него возможность намереваться действовать ради отдачи, и не знает, что делать, как достичь силу отдачи. И каждый раз, когда добавляет силу, он видит, что все дело от него удаляется, пока он не осознает, что это вообще не в человеческих силах когда-либо прийти к такому. И тогда он осознает, что только Творец может помочь ему. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями, чтобы получить вознаграждение. И вознаграждение его — это то, ради чего он прилагает усилия, в том, чтобы Творец дал ему силы отдачи. И он намеревается именно в таком вознаграждении, потому что он хочет прийти к слиянию с Творцом, и это уподобление свойств. И это свойство отдачи. И это все его вознаграждение, которое он ожидает, чтобы с помощью его усилий в работе с Торой и заповедями он надеется, что он получит то, что сам достичь не может. А он нуждается, чтобы другой дал ему. Потому что через материальное усилие, когда человек не может сам достичь денег, так он прилагает усилия, и за это он получает деньги. Также в духовном. То, что человек не может достичь самостоятельно, он должно быть, чтобы кто-то другой дал ему. И это мы называем вознаграждением.
То есть, когда он готов работать, он знает, что нет у него свойства отдачи, он проверил себя, испробовал, он видел, что он запутан, не понимает, что ничего нет у него, что он находится буквально во тьме, и нет у него внутри себя нечего больше раскрывать, и поэтому он нуждается в помощи. Нуждается, готов отдать все, с одной стороны. Если усилие сейчас дает ему силы продвигаться дальше именно, к достижению цели. Если я вложил много сил во что-то, я не могу оставить этого. Я не могу этого оставить. Просто так оставить не очень трудно, поскольку я вложил массу, я нахожусь там внутри. И тогда получается, что если я прихожу вместе с разочарованием к состоянию, когда есть свойство отдачи в мире, только я не способен достичь его напрямую, но мне необходимо заплатить за это, я готов заплатить, поскольку я уже вложил так много. И поэтому, если человек приходит к этому решению, что есть свойство отдачи, и нет у меня, я должен все-таки достичь его, он достигает. То есть отсюда именно есть у него, вследствие отчаяния в собственных силах, есть у него здесь прорыв к просьбе, к истинной молитве. Вопросы?
Что остается? Какая польза от этих мысленных и чувственных выяснений до состояния, когда он приходит к настоящей просьбе?
Польза от этого, что человек должен быть как Творец. Он должен выяснить в точности свои желания, свои свойства. Он должен знать всю реальность, всю систему. Он должен познать ее, он должен быть хозяином, он должен получить место во Творца управления и провидения над собой, что он управляет миром, что быть Творцом — это значит быть, как он во всем, что кроме силы, которую ты должен получить от него, поскольку ты творение, ты работаешь вместо него во всем. Как мы изучаем, что есть у тебя реальность, это вся реальность, весь мир бесконечности, это ты, и тогда ты получаешь силу от света извне, но ты приводишь в действие всех вместо Творца. Ты дающий, ты управляющий, ты начальник, ты делаешь все не Творца. Это называется быть подобным Творцу. Ты берешь эту силу, но все знание, все ощущение системы, как она работает, как она действует, как ты должен ее включить, привести в действие, где ее начало, конец, будущее, все ты должен в соответствии с этим изучить ее, чтобы выполнить роль Творца по отношению ко всем. Это называется «возлюби ближнего как себя», когда ты любишь всех и даешь всем. То есть ты как Творец. И тогда ты ради этого должен изучить все. То есть каждая душа должна постичь Творца в полноте. И через то, что она связывается с другими, ты получаешь от них хиссарон. Ты получаешь от них хиссарон. Ты поднимаешь за них ман. Ты получаешь за них мады. И ты работаешь. Ты для них, по отношению ко всем, должен оживлять их, приводить их в действие, как и Творец. И так каждый. Поэтому нам необходимо в том процессе, который мы проходим, изучить, кто мы и наша природа, и противоположная природа отдачи, и как мы не связываемся вследствие недостатков, вследствие распиения в нас, мы изучаем, каковы изъяны, скажем так, в системе, и как исправить их. И когда мы их исправляем, мы познаем систему во всю ее глубину. И тогда мы знаем, как она действует. Не только действует, а как она должна действовать для того, чтобы действовать правильно, поскольку ты уже изучил ее во всех возможных неисправностях. Понимаешь? Человек не может выполнить заповедь, не переступив ее. Ты должен познать все препятствия, все помехи, все разбиения, все грехи. И тогда ты знаешь систему в полноте ее. И тогда ты на самом деле можешь, до последней детали ты можешь управлять ею. И это долг каждого. Каждая душа должна достичь. Постичь все души, то есть должна достичь себя со всем Творцом. Поскольку если только часть Творца свыше, малая часть, как я могу прийти к слиянию, то что мое слияние в точке в нем, я был в начале творения. Весь процесс, который мы проходим, это для того, чтобы вместо точки я был в 620 раз больше, чтобы я был как Он, по величине, по силе, во всем, чтобы я с помощью того, что я сейчас соединяюсь с другими, я приобрел клиф, и именно в этом клифе я могу быть по силе, по величине, по глубине, по всему, как Он. Это, по сути дела, причина всего процесса. Поэтому необходимо пройти все это глубокое изучение системы, которую создал Творец, для того, чтобы оправдать его, получить от него все силы и управлять самим всем. Да, передай ему микрофон.
Яков,
Яков, где ты?
Немца?
Он есть тут?
Ну ты.
Да.
Ну, микрофон.
Передайте ему микрофон.
Кен, Акаша.
Пожалуйста.
Oui, Рав, bonjour. Je voulais savoir si l'homme peut accélérer le temps pour arriver à cet état où il a tout donné, en fait.
Может ли человек ускорить процесс ради того, понимая, что он делает все, что он только может?
Вся наша работа заключается в ускорении процесса, как говорит наш товарищ, да, как он спрашивает. Правильно, вся наша работа в ускорении процесса. Конечно же, мы продвинемся, но продвигаемся или же очень трудным путем, который называется путем страданий, это без осознания, без того, что мы учимся в этом пути. Ты знаешь различие между умным ребенком и не очень-то умным, что умный учится и не повторяет те же самые ошибки. И поэтому приходит нам наука Каббала. Все понятие науки Каббала только в том, чтобы обучить нас короткому и хорошему пути. Вызвать источник, чтобы он развил нас, вместо того, чтобы страдания нас развивали, поскольку это очень трудный путь. Поэтому только в группе, в нашей работе в учебе, в распространении мы ускоряем времена. И на этом перейдем ко второй части.
Перейдем к следующей части урока.